Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 101, статья «Плод спасения моего». Мы начинаем со второй колонки, со слов «Духовное». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ и там же скачать материал. То есть мы начинаем со слов «В нашем мире». В материальном. Вторая колонка. В нашем мире, материальном, мы видим, что у человека есть желания и недостатки, касающиеся его, идущие от его внутренних нужд. А есть желания, которые человек получает извне. То есть сам он, не будь вокруг него людей, которые породили бы в нем эти желания, сам человек никогда бы не почувствовал, что ему этого не хватает. И только окружающие порождают в нем это желание и потребности. Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и так далее. Но если вокруг другие, то появляется такое понятие стыда, то есть то, что другие люди на него влияют. И тогда он обязан пить и есть то, что вынуждают его другие. Особенно это заметно на примере одежды. Что дома человек ходит в том, что нравится ему самому, то, что ему удобно. А когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как это принято, а не иначе, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его стороны. То есть даже когда он совершенно один, и нет вокруг никого, кто бы мог как-то подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, но изнутри, собственных побуждений, он получил вот это пробуждение, стремление, желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся на него, конечно, еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей. И его еще надо увеличивать и увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире, то есть увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих людей, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает его собственную тягу к духовному. И тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, что есть у него самого, человек получает те желания к духовному, которые окружающие порождают в нем. И тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели. В этом сущность понятия «любовь к товарищам», что каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желание и от всех друзей. И эту великую ценность невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность своей работы, основана ли она на альтруизме или на эгоизме, на желание отдавать или получать, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть путем чистой отдачи. Ведь только такая группа способна сделать желания товарищей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от товарища ощущение потребности, недостатка, то есть ощущает, насколько недостает ему силы отдачи. То есть если человек видит везде, где он бывает, во всем, что делает, жадно ищет любую возможность, которая могла бы добавить ему силу отдачи. Но когда попадает в такую группу, где все жаждут силы отдачи, и где все получают друг от друга эти силы, то это и называется, что получает силы извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, что были у него самого изначально. И наоборот, есть вокруг и такие силы, что запрещено получать от них какую бы то ни было помощь, несмотря на то, что помощь от этих внешних сил вроде бы и может помочь ему в работе и дать ему энергию. И нужно очень остерегаться, чтобы не поддаться таким силам. В этом нужны особенно тщательные усилия и предосторожности, еще и потому, что тело вообще очень склонно делать что-то под влиянием окружающих его людей. Это бывает с человеком, когда он слышит, как о нем говорят, например, что у него выдающиеся способности, или он знаток учения, или что у него силен праведный страх не согрешить, или говорит, что он человек, обостренно ищущий правду. И когда человек слышит такие речи, то хотя услышанные им разговоры вроде дают ему силы для работы, но это тогда он начинает получать уважение, почет и так далее, как плату за свою работу. И тогда он больше не нуждается в том, чтобы Творец помог ему черпать силы для работы только в вере выше знания и в отдаче, чтобы это было его горючим. Наоборот, силы для работы он получает от внешних. То есть внешние клипот обязывают его заниматься Торой, выполнять заповеди, а не Творец. В этом важно понятие скромность, что одна из причин для нее — это тем, чтобы не подкармливать свой эгоизм. Эгоизм внешних. И потому человек должен действовать скромнее и независимо, как сказано, скромность Творцом, Создателем Твоим. Поскольку внешние — это другие люди, они подкармливают его эгоизм за счет работы. То есть после того, как он слышит, что его расхваливают, то он уже занимается вот ради окружения, а не ради Творца, так как он не нуждается в том, чтобы Творец приблизил его в своей работе. Ведь теперь он делает самостоятельно эту работу, ведь окружающие дали ему энергию, чтобы он учился ради них. То есть ради того, что, потому что они обязуют его работать, а не Творец обязывает его, чтобы он работал для него. Но другие обязывают его работать ради себя, них. То есть, чтобы они, да, оказывали ему уважение, почет и так далее. Получается, что это потому, как он работает на чужих богов. Это означает, что они обязывают его работать ради них, ради почестей, уважения. То есть они оказывают ему уважение, чтобы он занимался Торой и выполнял заповеди. То есть когда он не знает о его работе, он не видит никого, кто наблюдал бы за его занятиями Торой, то нет никого, чтобы и ничего, чтобы обязывало бы его трудиться. Это и называется присасывание внешних. И поэтому человек должен трудиться в скромности и скрытно. Однако то, что он работает в скромности, это еще недостаточно. И хотя это и правильно, что только Творец обязывает его к духовной работе, но должно выполняться еще условие. Человек должен работать не во имя получения вознаграждения. А это уже совсем иная работа, поскольку это абсолютно противно нашей природе, так как человек создан по природе своей только с желанием получать, а здесь он должен трудиться только в отдаче и ничего не получать для себя. И поэтому следует найти такую группу, в которой каждый убежден в том, что трудиться следует только в отдаче. И эта сила весьма мала у человека, и он должен искать людей, которые тоже нуждаются в таких силах и ищут их. И когда они соединяются вместе, то каждый из них сможет получить силы от других, другого, То есть только этого им не достает. И тогда Творец пошлет нам помощь свыше, чтобы мы смогли продвигаться путем отдачи.
Если все зависит от тех сил, которые я получаю из группы, из окружения, и эти силы или придут естественным образом, как человек растет там, где он растет, так он и учится себя вести. Мы видим, как маленькие дети просто копируют у нас все формы поведения. То, что называется родной язык, язык тела, телодвижений, ментальность, все то, как человек наполняет себя своими базисными, первоначальными формами поведения. И это остается с ним на всю жизнь. Вот это и называется человек, как бы. Вот он вырастает, проходит юношеские годы, 16, 18, 20 лет, все. Эти вещи с ним остаются до конца. В них уже ничего не меняется. Есть на них еще покрытие, разные облачения в соответствии с теми видами окружения, в которых он находится. Но то, что внутренним называется ментальностью его, ментальность вроде бы относится к разуму. Но на самом деле это так. Это переформатирует нам весь подход к жизни. Каким образом я вижу, открываю мир, как я отношусь ко всему, как я уравниваю эти вещи, упорядочиваю их и так далее. Для того, чтобы воспитать младенца в соответствии с тем, что мы желаем, мы должны позаботиться о том окружении, в котором он будет находиться. Это нам понятно. Поэтому мы хотим для наших детей определенного окружения, в котором они будут воспитываться, и только там. И ни в коем случае не будут под влиянием чуждого окружения. Из этого мы должны понять общество ортодоксальных людей. Ортодоксальные, они боятся. Чего они боятся? Боятся, что испортятся, внесут изъян, порчу, дефект того, в то, что желаемо в глазах Творца. Что ему для этого нужно? Отделить себя от всех помех нежелаемых. И поэтому они для себя устраивают гетто, города, кварталы, свое воспитание для детей, не хотят смешиваться ни в рабочих местах, ни в армии, и уж тем более в других местах. Посмотрите на все, что они делают. Для чего? Чтобы не попасть под иное влияние. Телевидения нет, интернета нет, нет ничего, что связано, что не связано с их замкнутым окружением, не потому, что они ненавидят, обязаны ненавидеть. Ненависть означает отдали. Они обязаны ненавидеть чуждое окружение для того, чтобы к нему не приблизиться, и в таком виде должны воспитывать своих детей. Это все в очень простом, прямом виде. Хорошо зная природу человека и те законы, которые мы сейчас слышим, например, от Рабаша. Надо понять, как человек должен вести себя, чтобы уберечь себя. Неважно, где он хочет быть, среди ученых, среди сапожников, среди мира, с людей, принадлежащих к миру искусства, к театру и так далее, он должен быть как можно больше там и не в других местах, чтобы не запутаться и не рассеивать свое внимание. А если он выходит из своих рамок, может быть, только для того, чтобы оттуда что-то хорошее взять внутрь, в рамки своего окружения. И это позволяет делать только самым сильным, особо сильным людям. Посылают таких посланников, чуждые общества посылают людей очень твердых, буквально фанатичных, жестких, которые не впечатлятся от того, что встретят там, а если впечатляются только для того, чтобы уловить там хорошие идеи и привлечь в свое общество. И в пути они теряют то, что они там видели, берут только то, что может быть хорошо в их окружении, чтобы еще укрепить свои рамки и развиваться только там внутри. Вот это насущная необходимость для того, кто хочет сохранить свою определенную линию в жизни. Поэтому пренебрежение — это не пренебрежение. Здесь надо понимать, это насущная необходимость, скажем, в религиозном, ортодоксальном обществе по отношению к светским, и это никогда не прекратится. Никогда не будет их объединений. Этим они просто разрушат себя. И их надо тоже понимать, что для них это самое важное. Поэтому ни армия, ни рабочие места смешаны. Нет, там строй предприятие, ты увидишь, оно преуспеет. Но чтобы не было смешанным, чтобы ничто не было смешанным. Для их общества это грозит разрушением. Если бы светские тоже это понимали, нужды и восприятие реальности религиозно, они бы не были настолько, не чувствовали бы эту ненависть, они бы рассматривали эту ненависть как вещь обязательную, которая не дает религиозному человеку, как это сказать, испортиться, так это называется. У них выхода нет, они должны только так себя вести. И поэтому, когда мы приходим к переговорам между разными течениями в обществе и с нашими двоюродными братьями, соседями, арабами, когда мы ведем переговор, они тоже не очень хотят смешиваться. И здесь надо понять и найти очень четкую среднюю линию, чтобы не повредить друг другу и быть все-таки в связи, чтобы эта диффузия, взаимопроникновение это друг в друга между культурами, между воспитанием, было очень определенным, не нанося ущерб тому, что второй боится, что ему нанесут в этом ущерб. И вот так строят что-то совместное, как говорит Бааль Сулам. Каждый может привнести то хорошее, что есть в нем, и каждый может остаться в том, в чем находится. И все прегрешения покрывают любовь, и эти прегрешения, это будет уже не прегрешение, а различия. Различия останутся внизу и не будут мешать, при условии, что мы даем правильное воспитание каждому. Каждый с уважением относится к другому, на своем месте, к нашим вопросам. Если мы хотим прийти, достичь нашей цели, мы все время должны укреплять наше общество, окружение вокруг каждого из нас и заботиться, чтобы цель творения «возлюби ближнего как себя» была важной, важнее всего. В соответствии с этим, из этой высшей ценности цели выстраивать все прочее, то есть идеологию, ее реализацию, правильное использование и самые разные системы внутри общества нашего, взаимоотношения, виды культуры и воспитания нашего. Все это исходя из высшего принципа сверху вниз. И тогда в каждой системе, которую мы выстраиваем, мы также должны увидеть здесь, из этих статей, насколько мы должны оберегать себя. Это с одной стороны. И с другой стороны, мы не хотим, чтобы вмешивались в нас всякие посторонние мысли. Это второе. И насколько мы не хотим обнаружить себя, что мы сами прорываемся и проникаем в какие-то нежелаемые места, где мы не хотим быть. То есть при каждом выходе нашим наружу имеется в виду школы, рабочие места, разнообразные лекции и мероприятия, которые мы проводим. Мы должны позаботиться, чтобы наши люди не испортились, не приняли на себя посторонние системы. Услышать, да, но не преклоняться перед ними, а понимать, что там хорошо, чтобы мы могли из этого улучшить наши действия по распространению. И вот так продвигаться. Это просто должно быть. Для этого надо выстроить идеологический центр, который позаботится обо всех этих вещах. И это очень серьезно. Без этого просто не может выжить никакое общество, никакое государство. Прежде всего, идеология от нее, и далее выстраивают всю инфраструктуру. И все они выстроены в соответствии с тем, чтобы укреплять идеологию этого общества. Да?
Маша из Мексики говорит, мы должны распространять, и ради этого должны смешиваться с внешними. Так только сильные товарищи должны распространять, чтобы не получить влияние от людей, кому мы распространяем.
Да и нет. Прежде всего, я бы порекомендовал на распространение идти вдвоем, а не поодиночке. Идти с четким пониманием, что ты распространяешь, какая тема, какая идея, в каком виде. Хорошо владеть материалом и письменным, и всем тем, что ты показываешь всем с помощью тех средств, которые у тебя есть, большие экраны и так далее. Ты должен знать и четко понимать. Ты говоришь только об этом и ни о чем другом. Ты приходишь, у тебя есть тема, ты ее должен передать, и ты говоришь, вот я пришел обсудить эту тему, все прочие вопросы в иное время. Мы должны заняться вот этим. Может быть так. Кроме того, обратно с собой захватить все вопросы. Может быть, ты даже не смог на них ответить. Ответил неверно. Но все эти вопросы и проблемы, которые есть, вернуть с собой и предоставить в этот идеологический центр, чтобы они могли это обработать и набрать систему ответов, чтобы потом эти ответы можно было распространить в электронном виде, в виде книги, чтобы это было общим достоянием и нашим, и внешним. И вот так постепенно продвигаемся. На то, что я хотел сказать, необходимо брать пример все-таки с этого общества, которое мы называем ортодоксальным, которое является ортодоксами в своих рамках, в своем существовании, то, что они называют работой для Творца, и брать с них пример. А иначе посторонние влияния всегда будут проникать и портить твою духовную работу.
Вопрос ученика. Большинство из нас ведь работают. Мы же работаем на обычных рабочих местах. Что делать там? Когда мы едем туда, возвращаемся. Что делать с мужем, женой, те, кто не занимается?
Когда я задал вопрос о работе, о рабочем месте, мне Рабаш рассказал, как он работал на тех рабочих местах. Он, допустим, в налоговом управлении хотел быть простым чиновником, а не высокопоставленным, прокладывал трассы. И он рассказывал в перерывах, там, где все говорили о политике, тогда еще было время Алии из Италии, итальянцы очень горячо обсуждали политические проблемы, а он не участвовал. Его у него спросили, а что с тобой? А он говорит, мне не о чем с вами говорить. Как будто выразил пренебрежение, они махнули на него рукой. А, гордец, с тобой мы тоже не будем говорить. и оставили его в покое. Не то, чтобы он пренебрегал, а не хотел смешиваться с ними. Поэтому показал им, что его эти вещи не интересуют. Это относительно работы. Показать, что ты человек, который говорит строго по темам, четко важным для работы. Мне что, важен этот футбольный матч или то, о чем еще говорят о политике? Это все повседневные мелочи. Я не хочу путать себя. Хотите, но заполняйте ваш разум и время тем, что вы желаете. Деликатно, конечно, не пренебрежительно. Ну, спокойный, тихий человек, и главное, не смешивать. Что ты хочешь смешать? Ты хочешь им понравиться? Ты тогда попадаешь под их влияние. Поэтому не надо начинать в этом. Это во-первых. Во-вторых, дома. Если мы четко определяем дома, у нас уже есть семья, дети, это не надо разбивать, потому что у каждого там есть какая-то своя линия в жизни идеологическая. Ну так что? У меня есть определенная линия, я ради этого хочу жить. Вот эту цель я хочу достичь. Но я, отец, и я должен выполнить свою роль в семье. Все нормально? Все. Что еще? Супруга мою душу тоже хочет получить? Нет. Моя душа — это частичка, данная мне свыше. Она не относится к тебе. А кроме этого, сделать все, что нужно делать дома. Конечно, есть трения, всегда не хватает времени. Но не выпячивать там, где не нужно свои внутренние занять ни на работе, ни дома, среди чужих людей. И вполне можно выжить. Хотя это, конечно, непросто. Сам Рабаш рассказывал не раз, насколько все-таки ему было непросто жить в сопротивлении, при сопротивлении его первой жены. Его первая жена была очень упорная в своих воззрениях. И она говорила, глава, абзац, строфа из псалмов больше стоила, чем все твое учение. Она, конечно, хорошо понимала, с кем рядом она находится. 60-70 лет она прожила с таким мужем. Я видел это, но все-таки воспитание — это воспитание. Переходим к следующей части урока.